Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач «Страсти и борьба с ними». Мы с вами настраиваемся изучать эту тему, и в качестве такого учебника, ориентира, камертона, да, который настраивает, мы взяли творение святителя Игнатия Брянчанинова, его статью о последовании Господа нашему Иисусу Христу. Это «Аскетические опыты», том 1. Было бы замечательно, если вы читали вместе со мной. Я надеюсь, что у вас эти труды есть дома, и вы читаете их, изучаете и касаетесь их. В предыдущей передаче мы говорили о том, что мешает человеку спасаться, следовать за Богом и исполнять Его волю. Одна из таких запинок – это сребролюбие. И связанное с ним самолюбие, гордыня, естественно. То, что называется мамоной в Священном Писании. Помните, Господь говорил так, что невозможно работать Богу и мамоне. Святитель Игнатий как раз разбирал в своем творении, что такое имение, имущество, как к нему правильно относиться по-христиански, как спастись человеку, который имеет это, да, какое-то имение свое. И приступим дальше, раскрывая тему, что такое самоотречение. Святитель Игнатий пишет: «Отречемся от славолюбия и честолюбия, не будем гоняться за почестями и санами, употреблять к снисканию их способы непозволительные и унизительные, сопряженные с попранием закона Божия, совести, блага ближних». Вот нам предлагается тоже путь, очень важный и очень, опять же, несовременный, не состыкующийся с духом времени. Ведь как сейчас построено отношение в обществе к людей друг к другу? Вот сейчас очень часто люди теряют время, погружаются в социальные сети. И целые трагедии разыгрываются, человеческие, реальные трагедии, когда доходит до самоубийств у каких-то девиц, которые увидели, что их фотографии получили меньше откликов, лайков, да, как сейчас называется, да, сердечек там каких-то там. Насколько человек зависит от мнения других. Вот мы можем сказать, да мы не тщеславные, да это неправда. Все люди тщеславные, без исключения. Другое дело, что человек с этим борется, да, как с хронической болезнью, а другое дело, он ее развивает, эту болезнь. Так вот, общество у нас построено на этой самой стремлении к славе. И неважно, чем ты прославишься. И что-то я, конечно, не сильно слежу за этой темой, честно говоря, но не слышу про то, что у нас восхваляли и чествовали комбайнеров, там, рабочих, которые создали, инженеров, которые создали что-то новое, полезное для хозяйства. У нас кто в основном известен? Ну, какие-то звезды, да, эстрады там. Причем, которые стремятся, чем похабнее выступить, тем больше привлечь внимание. То есть, получается, стремление к славе, лишь бы чем? Помойку наизнанку вывернуть, лишь бы ты был известен. Или развитие в современном искусстве, когда там три сложные палки, человек говорит, вот я тут раскрыл мировоззрение всего человечества. И другие говорят, ну, великолепно. Что-то с нами не так вообще происходит на самом-то деле. А с нами не так то, что мы стремимся получить известность во что бы то ни стало. И получить то самое славолюбие и честолюбие. Почему? Потому что оно удовлетворяет, да, человека. Оно насыщает душу человека вот сладостным этим ощущением, что вот известен, тебя знают. И как страдает человек, когда он перестает быть известным и когда его забывают. Как будто бы цель жизни только в том, что вот появиться в телевизоре или там смотреть, сколько у тебя миллионов подписчиков в Инстаграм. Безумие просто страшное. Так вот, святитель Игнатий дальше пишет. Он, конечно, жил в те времена, когда интернета не было, поэтому он естественно, об этом ничего не пишет, но он пишет про саму страсть. Да? «Не будем гоняться за почестями и санами», повторю снова, чтобы разобрать. Что такие почести и саны? Саны не обязательно священные саны, имеется в виду положение в обществе. Употреблять к снисканию их способы непозволительные и унизительные, сопряженные с попранием закона Божия, совести, блага ближних. Это когда человек через грех пытается получить себе должность, да, через грех, через страсть, через головы других пробиться там к славе, к этой сиюминутной. Еще римляне говорили, да, что как быстро проходит слава мира. Но почему мы это забываем? Почему человек этим ставит цель жизни стать именно известным? Ну, понятно, что слава тут же приносит деньги, какую-то известность, но как это все быстро проходит? Щелчок пальцами, да? Миг, секунда, и все. Человек уже снова неизвестен и никто. Почему так происходит? Да потому что исток греховный, а он обязательно приводит к вот такому позорному последствию. И еще известно, что в Евангелии, да, кто сам себя превозносит, унижен будет. И нередко, когда человек, вот, стремящийся к славе, потом опозорен. Когда в новостях можно человека, который еще позавчера был на вершине власти и славы, увидеть сегодня, что он сидит за решеткой и опозорен. Потому что, как говорят новости, он потерял связь с реальностью. Грех приносит такие последствия. Такие способы, ну, имеется в виду греховные, наиболее употребляются для приобретения земного величия искателями его. Почему? Потому что само-то дело греховное, и вот вся вот эта среда, да, среда честолюбия, славы, вот этой власти, она пропитана грехом. И продвигаться, особенно стремительно продвигаться, вот эта минута славы, да, там 5 минут славы, невозможно, не напитавшись, не быть в этой самой среде. Не будешь такого другого настроя, тебя эта среда выплюнет просто. Не примет. Но если человек искатель ее, да, как пишет святитель Игнатий, он пройдет вот этими ступенями греха. Зараженный и увлекаемый тщеславием, ненасытный искатель человеческой славы не способен к вере во Христа. Вот он, один из диагнозов страшных, братья и сестры. Не способен. Почему? Потому что вот его сердце занято другим. Его сердце, вот в этом сердце невозможно празднование Дня Победы, потому что его сердце занято фашистами. Вот так, ну, чтобы понятно было для картинки. Потому что тщеславие само по себе – это страшное состояние. Вот помните притчу мытаря и фарисея, когда фарисей стоит в храме, да, и молится. «Господи, благодарю Тебя», вроде бы хорошие слова, «благодарю Тебя», вроде бы благодарственная молитва, да? Но она заканчивается чем? «Благодарю Тебя, что я не как все прочие человеки». Или как вот мытарь, да, который там кается, стоит. Но этот же человек вот ушел униженным Богом, получается. Потому что кто себя превозносит, унижен будет. Поэтому это страшное состояние. И вот оно как раз к чему приводит. Смотрите, не способен к вере во Христа. Почему вот эти фарисеи ветхозаветные, да, иудейские предводители духовные, священнослужители, архиереи, почему они отреклись от Христа, они его не приняли? Да потому что были пропитаны этой самой славой. Им нравилось, что их почитают как нечто, нечто духовное, духовными руководителями, знатоками закона Божия, людей, от которых зависит судьба других людей. А в итоге-то к чему эти люди пришли? Видя чудеса Христа, видя его удивительные, живительные слова, они все обращают это во грех, получается. И Христа называют там бесноватым, например. Вот это состояние тщеславия. И к этому человек приходит, он не рождается же с этим ощущением. К этому приходит, он стремится, он начинает с малолетства, мы учимся этому тщеславию, жаждем его, страждем, оно нам нравится. И в итоге оказывается, что человек может прийти к такому состоянию, что он не способен к вере. Представляете, какие страшные, потрясающие слова. Не способен. Казалось бы, Христос пришел всех спасти, а человек не способен, потому что он любит другое, любит славу. И вот цитирует святитель Игнатий Евангелие. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» Вот тот страшный диагноз, о котором Господь говорит в Священном Писании. Опять же, невозможно работать Богу, да, и в этом случае не мамона получается, а славе, да, ради славы, ради тщеславия. «Если промысл Божий предоставил нам земное могущество и власть, пишет святитель Игнатий дальше, то соделаемся при посредстве их благодетелями человечества». Смотрите снова. Ведь люди разные, у нас общество же очень расслоенное. Мы же не говорим, что нужно быть вот бомжом, и это как бы это состояние тебя только спасет. Нет, конечно. Можно быть Лазарем на помойке богача и спастись. А можно быть вот таким же Лазарем, который вот свою нищенскую сумку так ценит, что и не спасется. А можно быть богачом, который может спастись через милостыню. То есть тут важно понимать, что не социальное положение важно, потому что, да, бывают люди, бывают начальники, и наше общество такого структурированное, что даже не надо и мечтать, что будут все там равны, такого невозможно будет. Всегда будут руководители, всегда будут подчиненные, всегда будут генералы, всегда будут рядовые. И это нормально в нашем падшем мире. У Христа там будет все по-другому, если мы помилованы будем им в царстве Его. А в мирском обществе все по-другому. И бывает так, что человека ставят на какую-то руководящую должность. И это огромная ответственность. Или, допустим, он становится по каким-то обстоятельствам богатым человеком, или рождается в богатой семье и приходит к вере. Это огромная ответственность. Вот один из таких примеров ярких, когда человек при власти и при богатстве, это, допустим, жизнь страстотерпца Николая, императора нашего. Когда человек, будучи царем, вообще царем России, богатейшей страны, одной из богатых стран, вернее, на тот момент, могущественных стран, является христианином. Как он воспитывает дочерей, какое отношение к подчиненным. Это удивительно, чему можно у него поучиться. Вот почитайте его письма, жизнеописание. Удивительно, как можно сохранять веру, да, быть благочестивым человеком и управлять огромной богатой страной. Так вот, смотрите, какая задача у человека, который находится на каком-то положении властном, да, или могущественном. Соделаемся при посредстве их благодетелями человечества. Опять же, смотрите, ведь Бог не дает человеку то, что ему повредит. Вот если человека поставили чем-то управлять, да, пускай это маленький начальник, там, начальник завода, если, там, мастер, там, хозяин какого-то предприятия, неважно, то президент, то есть он должен при своих возможностях стать благодетелем человечества. Не губителем человечества, да, не превращать своих подчиненных в рабов и крепостных, а, оказывается, благодетелем быть. Использовать то, что тебе дано, да, как средство ко спасению. Не средство к погибели, а средство ко спасению. «Отвергнем лютый яд, столько опасный для духа человеческого, глупый и презренный эгоизм, претворяющий человеков, зараженных им в зверей и демонов, соделывающих этих человеков бичами человечества, злодеями самим себе». Ну, сколько у нас рассказов, да, про дурных начальников, про то, как человек, имея власть, там, унижает других, подчиненных. Это страшная история, это разрушает. Как, допустим, в приходских общинах, там, допустим, в церковном общении, к сожалению, бывают такие перегибы. Это очень плохо, когда, допустим, человек чуть-чуть получил власть, и он начинает там измываться над другими людьми. Это очень печально. И вот эти, опять же, истории страдающих христиан, которые там от духовенства пострадали, там еще чего-то, это, и которые пишут, вот церковь вся такая, братья, это не церковь такая, это вот мы носители, мы сегодня населяющие, церковь такие, но церковь-то не такая. потому что церковь – это Христос, Он глава церкви. И поэтому нам нужно не на человеческие ошибки смотреть, а давайте посмотрим, как должно быть правильно, понимая, что в окружении у нас может быть не так, но что, как нам самим поступать. Потому что если один, другой, третий, четвертый, пятый научится, как поступать правильно, да, когда ты имеешь какую-то власть и какое-то положение, то не исключено, что и потихонечку ситуация постепенно может измениться. Хотя это, конечно, мечта может быть какая-то не такая несусветная, но, по крайней мере, мы должны понимать, что истина, что является истиной, да, что является ложью, принесением человеческого греха, человеческих страстей. Так вот, смотрите, что получается. Отвергнем лютый яд. Чем, вернее, что ядом называют святитель Игнатий, столь опасный для духа человеческого? Глупый, презренный эгоизм. Вот когда человек любит только себя, ставит свою волю выше воли Божией, там, измывается над людьми, издевается, это смотрите, как смотрится. Это смотрится глупо. А ведь это ведь эгоизм построен на гордыне, ведь человек считает, что он нечто, что он может это, у него судьбы этих людей в его руках. Такая глупость. И это ведь эта глупость видна. И он вроде бы себя возвышает в своих глазах, да, а в глазах окружающих плюют ему вслед, говорят, фу, какой человек страшный. И смотрите, какой страшный самообман. Он живет в этом каком-то иллюзорном виртуальном мире своей страсти. Причем этот эгоизм, притворяющий человека в зараженных им в зверей и демонов. Ну, это вообще страшно звучит. Что если человек будет при власти и будет эгоистом, то вот это самое положение, оно может его превратить в зверей и демонов, лютых, да, которые измываются и являются бичами человечества, злодеями самим себе. Ну, таких примеров тоже много, я думаю, далеко ходить не надо. И в исторических глобальных каких-то событиях, когда глава государства становится таковым, и... Так что далеко ходить? Мы, может быть, в своих семьях, там, на своей работе, если какие-то начальники, можем за собой такое увидеть. Поэтому что нужно делать? Бороться, да, с этим состоянием, безусловно. Возлюбим превыше всего волю Божию. Предпочтем ее всему. Все противное ей возненавидим ненавистью, благочестивую и богоугодную. Вот, братья и сестры, хочу вас немножко предупредить от того, чтобы мы не превращали святые слова в такой, знаете, шум, вот звуки, просто звуки есть. Вот сейчас мы снимаем передачу, и на улице слышно движение машин. Мы эти машины не видим, но шум слышно. Так вот, очень часто, когда мы употребляем святые слова без должного внимания и без должного контекста, они превращаются в такой, знаете, святой шум. Вот шум есть и все. И ничего не трогает. Ум не трогает, сердце не трогает. И вот как бы вот это слово святителя Игнатия «возлюбим превыше всего волю Божию» не превратилось в этот самый шум, когда мы не применяем к своей жизни. Сколько на проповеди говорит, да, надо там по воле Божьей жить. А человек задумался, вот подойди к священнику, скажи, а как это сделать? Как это сделать? Научи меня, подскажи. Вот тогда бы мы бы и разобрались конкретно. А не просто шумели словами пустыми, хотя и святыми. Ну, пустыми из-за того, что мы не вкладываем в них смысл. Предпочтем волю Божию всему, представляете, всему. Потому что это самое ценное. Еще раз повторюсь, исполнение воли Божией это не означает с работы уволиться, не означает там в институте не учиться, не означает там в армию не ходить, там, или не работать, или семью не создавать, там, детей не рожать. Не про это же речь идет совсем. Это речь идет про внутреннюю работу, про то, как ты это делаешь, да как ты живешь, ценности твои, что тебе дороже всего. Так вот, дороже-то, по идее, воля Божия должна быть, да? Насколько все у нас, к сожалению, не так? и все противное ей возненавидим ненавистью благочестивой. Вот тут тоже надо правильно понимать, это важный духовный термин. Вот есть ненависть, когда мы ненавидим человека, который нам неприятен, доставил нам какие-то неудовольствия, там, обидел нас, и мы, видите, его не хотим, здороваться не хотим, он нам просто противен, и более того, даже бывает от ненависти совершаются убийства. Когда человек даже терпеть не может, что другой человек там живет здесь на земле. А есть ненависть благочестивая, когда человек не может видеть грех в себе, да? Не может терпеть, что вот это состояние, не может согласиться, смириться с этим состоянием, что вот грех в нем живет и свободно дает свои плоды. Так вот, вот этой самой благочестивой ненавистью, богоугодной, да, этим святым гневом, по идее, нужно и отнестись вот к тому, к нашему равнодушию к воле Божьей, к равнодушию к Евангелию, к равнодушию к тому, что мы читаем и не понимаем, к сожалению, не хотим понять. Вот к этому надо отнестись с ненавистью благочестивой. «Когда восстанет повреждение грехом естество наше против евангельского учения, выразим ненависть к естеству отвержением пожеланий и требованиям естества». Оказывается, вот такое вот настроение святое, да, когда человек настраивается бороться, видит в себе эти проявления и не согласен их выполнять. Как, допустим, вот заставляют нас дополнительную работу на работе выполнить, и мы не согласны, да, мы противимся, понимаем же, что это такое, да, это чувство. Не хотим это делать, и даже есть люди, которые говорят, я не буду. Дома, допустим, говорят, вынеси мусор, а я устал, я себя люблю, я говорю, не буду, не хочу, не пойду. И вот это вот состояние противления, да, против того, что мне навязывают, да, я не хочу, его нужно обратить на грех. И тогда у нас бы получилось совсем по-другому в борьбе с грехами. Не просто их фиксация, что вот, как знаете, человек говорит, насобирал грехи до исповеди, хочется прочиститься, не знаю, в чем каяться, да. Терпел, грехи собирал. Если бы по-настоящему относился бы к борьбе со страстями, за доли секунды мог заметить проявление своих грехов. Так они в нас просто свободно живут и плодятся, а мы думаем, что ничего нет. Только наша слепота не видит этого. Но если бы мы видели и правильно ненавидели, мы бы еще больше ярче увидели вот это вот насилие греха над нашим естеством, над нами. То есть, что такое естество? Это мы, наши, сами. Выражение ненависти тем будет решительнее, тем решительнее будет победа над грехом и над естеством. Вот еще один духовный закон, братья и сестры. Вот в Евангелии об этом тоже есть несколько таких историй, случаев, когда Господь говорит, помните, фарисею, к которому пришел в гости, и в этот дом пришла женщина, известная блудница этого города, покаявшаяся и оплакивающая свои грехи и омывающая слезами ноги Христу. И помните, это фарисей говорил, вот если бы этот человек был такой святой, да, Божий, он бы знал, какая эта женщина прикасается к нему, потому что у правоверных иудеев было в традиции такое, что если ты прикоснулся к такому нечистому человеку, якобы нечистому человеку, то тоже стал нечистый на какое-то время. Вот. А Господь говорит, прощаются, говорит этой женщине, прощаются грехи твои за покаяние, да? И, обратившись к этому фарисею, говорит, ну, я перескажу своими словами, да, что кто много возлюбил, тому много прощается. Так вот, получается, что успех, ну как успех, удачные попытки, так скажем, да, борьбы с грехами, они зависят от решимости, а решимость зависит только от нас. Если человек просто живет по течению, знаете, как лежит вот, или лежит в луже, как поросенок, вот булькает этой грязью, и просто говорит, ну вот я вот такая свинья, я так вот лежу и так и буду лежать. Так и будешь лежать. А если, допустим, человек говорит, да, вот сейчас я в луже лежу, вот уронил меня лукавый в это болото, но я буду подниматься, буду выкарабкиваться, буду царапаться. Это уж совсем другое состояние. И он получит помощь. Как вот, допустим, представьте, тонут в болоте два человека. Один молчит, а другой зовет на помощь. И он, а люди там вокруг ходят, да? Они не слышат, не видят человека, упавшего в трясину, который молчит, а подбегут к тому, кто просит о помощи. Также и здесь, оказывается, смотрите, братья и сестры, существует такой закон, что чем решительнее эта ненависть ко греху, тем решительнее будет победа над грехом и над естеством. То, что нам обещает святитель Игнатий даже, основываясь не только на своем опыте, да, но и на опыте вообще церкви, святоотеческом опыте. Над нашим естеством, нашим грехом, да, которым обладает грех, тем духовное преуспеяние наше будет быстрее и прочнее. Смотрите, как это замечательно и как хорошо пишет святитель Игнатий и укрепляет нас в борьбе с грехом. Что если лукавый нам говорит, что бесполезно бороться, бесполезно, ты все равно свинья, вот лежишь в болоте, так и лежи. Если мы этому поверим, братья и сестры, то никогда не поднимемся. А нам говорит святитель Игнатий, что если человек будет реально, он же не говорит там, поститесь там до изнеможения, он говорит о ненависти ко греху. Это опять, вот если мы правильно отнесемся к цели своей жизни, к цели своего существования, к тому, для чего мы стремимся, будем относиться к своим страстям по-настоящему, по-взрослому, как действительно, как к яду, и с ненавистью будем это отвергать, то получим победу. Это закон. Поэтому лукавому, конечно, не надо, чтобы мы поднимали голову. Ему не надо, чтобы мы боролись с грехами, знали эту тему. Вот какой-нибудь веселье нам очередное придумает, но мы-то же должны, братья и сестры, читая святителя Игнатия, читая Евангелие, знать, куда идти правильно. Поэтому, вот, дорогие мои, пусть Господь поможет нам в нашей жизни, в нашей борьбе, поможет нам и приобретать, и усваивать, и хранить вот эти правильные евангельские понятия, и применять их к своей жизни. Помоги нам всем, Господь.